Глава 21. Нападение. Как только Сильвер скрылся из глаз, капитан, следивший издали за каждым его движением, вернулся в дом и увидел, что никто, кроме Грея, не был на своем посту. В первый раз мы видели его таким взбешенным. «По местам!» — крикнул он. «Грей!» — продолжал он, когда мы вернулись к своим постам. «Я внесу ваше имя в книгу. Вы исполняли свой долг как истинный моряк. Мистер Трелоней, вы очень удивили меня, сэр. Доктор, мне казалось, что вы носили офицерский мундир, но если вы таким же образом служили и под Фонтенуа, то для вас было бы лучше оставаться дома». Отряд доктора стоял около амбразур в стене, озабоченно разглядывая небо и лес, а остальные хлопотали, заряжая ружья. Лица у всех были красные, всем было как-то не по себе. Капитан молча поглядел на нас несколько секунд и затем снова заговорил. «Друзья мои, я послал Сильвером вызов этим негодяям. И это, наверное, вызовет нападение. Нас атакуют, быть может, раньше, чем через час. Мне нечего говорить вам о том, что числом нас меньше, чем мятежников, но зато мы будем сражаться под прикрытием этого форта. Кроме того, еще минуту тому назад я думал, что у нас есть дисциплина и что это даст нам преимущество перед противником. Я не сомневаюсь, что мы можем одолеть их, если только сами не оплошаем». Затем он обошел кругом и увидел, что все в порядке. На восточной и западной сторонах Блокгауза было всего по одной бойнице, на южной, где находилось крыльцо, две, а на северной, самой длинной, пять. Ружей у нас было 20. Из дров мы устроили род столов около каждой из четырех стен, и на них лежали заряженные ружья и кортики. «Огонь можно потушить», — сказал капитан. — Теперь уже не холодно, а дым будет разъедать глаза и мешать видеть. Мистер Трелоней взял железную корзину и вытряхнул ее около дома, так что горящие головешки задымились в песке. — Гаукинс еще не завтракал, — продолжал капитан. — Гаукинс, возьмите себе сами вашу порцию и отправляйтесь есть ее на вашем посту. И поживее, мальчик! Гунтер, обнеси всех водкой. После этого капитан сообщил свой план защиты. «Вы будете стоять у двери, доктор», — сказал он. «Глядите хорошенько, но не очень выставляйтесь вперед, а стреляйте через крыльцо. Гунтер, вы возьмете себе восточную сторону, а Джойс – западную. Мистер Трелоней, вы, как лучший стрелок, будете охранять нас вместе с Греем с северной стороны, где всего опаснее. Если в нас будут стрелять через бойницы, то нам плохо придется. А мы с вами, Гаукинс, как плохие стрелки, будем только заряжать ружье и помогать, где надо». Холод действительно прошел. Как только солнце поднялось над верхушками деревьев, оно залило своими горячими лучами все открытое пространство около дома и сразу рассеяло окутывавший его туман. Песок очень скоро сделался горячим, и между бревнами выступила жидкая растопившаяся смола. Мы сбросили с себя куртки и камзолы и остались в одних рубахах с открытыми воротами и завороченными по самые плечи рукавами. Каждый стоял на своем посту, испытывая лихорадочное волнение от ожидания. Так прошел целый час. «Черт возьми!» — воскликнул капитан. «Ничего не может быть хуже этого дурацкого ожидания». Но в ту же минуту, как он сказал это, появились первые признаки атаки. «Сэр!» — обратился к нему Джойс. «Должен ли стрелять, если увижу кого-нибудь?» «Конечно! Ведь я же говорил вам!» — отвечал капитан. Несколько минут кругом была полная тишина, но мы уже насторожились, и стрелки держали свои ружья наготове, а капитан стоял посреди комнаты, сжав губы и нахмурив брови. Вдруг Джойс поднял ружье и прицелился. В ответ раздался целый залп из ружей с каждой стороны дома. Несколько пуль ударились в стены, но ни одна не попала в бойницу. Когда дым рассеялся, около Блокгауза в лесу царила прежняя тишина, ни один листок не шевелился, и не видно было никаких признаков наших врагов. «Попали вы?» — спросил капитан Джойса. «Нет, сэр», — ответил тот. «Не думаю, что попал». «Хорошо хоть, что говорит правду», — пробормотал капитан. «Заряди ему ружье, Гаукинс. Сколько их было на вашей стороне, доктор?» «Не знаю точно», — отвечал доктор. «Три выстрела было в мою сторону, два близко друг от друга, один дальше к западу». «Значит, трое», — сказал капитан. «А с вашей, мистер Треланей?» Но на это нелегко было ответить. По счету Сквайра здесь было 7 человек, а Грей думал, что 8 или 9. С запада и востока раздалось всего по одному выстрелу. Очевидно, главная атака была направлена на северную сторону дома, а остальные выстрелы имели целью только ввести нас в заблуждение. Но капитан не изменил своих распоряжений. Было бы неосторожно, по его мнению, оставить беззащитной какую-нибудь из сторон дома, так как в таком случае бунтовщики могли бы легко переловить нас всех, как крыс, в нашем же собственном форте. Впрочем, у нас и не было много времени на размышления. Из лесу выскочили несколько пиратов и с громкими криками бросились прямо на Блокгауз. В ту же секунду в лесу раздался новый залп из ружей, и одной пулей сломало в куски ружье доктора. Атакующие полезли через палисад, точно обезьяны. Сквайр и Грей выстрелили по 2 раза, и 3 упали. Один к нам во двор, а 2 на ту сторону загородки. Но один из них был, очевидно, более напуган, чем ранен, потому что моментально вскочил на ноги и скрылся за деревьями. В то время как из лесу не прекращался огонь, 4 бунтовщиков, которым удалось благополучно перебраться через палисад, бросились с возгласами к дому. Подбодряемые криками товарища из лесу, с нашей стороны было сделано несколько выстрелов, но стрелки так торопились, что ни один не попал в цель. В одну минуту 4 пиратов были уже у самого дома, и в средней бойнице показалась голова Андерсона.
«Сюда!» —
— ревел он громовым голосом. — Бери на штурм! Все сюда! Другой разбойник, выхватив из рук Гунтера ружье, ударил его им через бойницу с такой силой, что тот упал без чувств на пол. В то же время третий пират, бежав кругом дома, неожиданно показался в дверях и замахнулся кортиком на доктора. Наше положение изменилось. Раньше мы стреляли в беззащитного неприятеля, находясь сами под прикрытием. Теперь же нас осыпали градом пуль, а мы не могли целиться в скрывавшихся между деревьями пиратов. Но дом был весь окутан облаком дыма, и это немного спасало нас. Кругом слышались крики и смятение, пистолетные выстрелы и громкий стон. «На вылазку, друзья!» — скомандовал капитан. «Пустить в ход ножи!» Я схватил со стола кортик. В это время кто-то неосторожно резнул меня по руке. Но я не обратил внимания на это. Я выбежал из дому. Кто-то бежал следом за мной, но я не знал, кто именно. Передо мной доктор преследовал того разбойника, который напал на него и гнал его вниз холма, целясь в него из ружья. «Оставайтесь около дома! Не отходите далеко!» — крикнул капитан. И, несмотря на общее смятение и шум, я подметил перемену в его голосе. С кортиком в руке я обогнул восточный угол дома и встретился лицом к лицу с Андерсоном. Он громко вскрикнул и поднял нож, лезвие которого ярко сверкнуло на солнце. Я не успел даже испугаться, но в тот момент, как нож опускался, бросился в сторону, оступился на сыпучем песке и полетел с холма головой вниз. Когда я выбегал из двери, то новая партия бунтовщиков бросилась к палисаду. Я видел, как один из них в красной шапке и с ножом в зубах вскочил на палисад и перебросил уже через него одну ногу. И то, что со мной произошло после, случилось так быстро, что когда я опять вскочил на ноги, этот разбойник в красной шапке все еще сидел верхом на заборе, а другой выставил голову над забором. И все же, хотя это продолжалось всего несколько мгновений, за это время участь сражения решилась, и мы одержали победу. Грей, который вышел из дому, следил за мной, уложил на месте Андерсона, промахнувшегося в меня ножом. Другой бунтовщик был убит около бойницы как раз в тот момент, когда он собирался выстрелить внутрь дома. Теперь он лежал на земле в предсмертной агонии, и в руке его еще дымился пистолет. Третьего докончил доктор. Из четырех, которые перелезли через палисад, только один остался в живых, и он, бросив на землю кортик, спешил выбраться за загородку. На лице его был написан смертельный ужас. «Стреляйте из дома!» — кричал капитан. «А вы, друзья, скорее назад под прикрытие!» Но слова его пропали даром. И последний разбойник благополучно спасся в лесу. В какие-нибудь 3 секунды от всей нападающей партии осталось только 5 трупов. Доктор, я и Грей быстро вбежали в дом. Можно было ожидать, что разбойники вернутся туда, где они оставили свои ружья, и снова откроют огонь. Между тем дым, застилавший комнату, рассеялся, и мы ясно увидели, как дорого обошлась нам наша победа. Гунтер лежал без чувств около своей бойницы. Джойс с пулей в сердце представлял уже бездыханный труп. а в середине комнаты Сквайр поддерживал капитана, и оба были страшно бледны. «Капитан ранен», — сказал мистер Трелоней. «Все убежали?» — спросил капитан. «Все, кто только мог идти», — сказал доктор. «Осталось 5 человек, и те уже никогда не двинутся с места».
«Пятеро!» — вскричал капитан. «Да это отлично! Значит, нас теперь 4 против 9. Это лучше, чем 7 против 19, как было раньше. Потом мы узнали, что разбойников было не 9, а только 8, так как тот, которого ранил с лодки мистер Трелоней, умер к вечеру того же дня».